Добрый день, дорогие братья и сестры. У микрофона молодой уральский композитор Антон Редкашов. Мы продолжаем цикл передач духовной православной музыки. В прошлой передаче мы начали говорить о Петре Ильиче Чайковском, как самом гениальном композиторе не только XIX века, но и всей и русской, и мировой культуры. Сегодня мы продолжим рассказ о его жизни, творчестве. Поделюсь я своими какими-то впечатлениями и расскажу историю его жизни. В прошлой передаче мы остановились на том, как он переехал в Москву. Итак, в 1866 году Петр Ильич переезжает в Москву. Его пригласил преподавать в только что открывшуюся Московскую государственную консерваторию Николай Григорьевич Рубинштейн, брат его учителя Антона Григорьевича, известный пианист, дирижер, основатель консерватории в Москве. Чайковский появился в Москве, будучи автором лишь немногочисленных ученических работ, которые он сочинял во время учебы в Петербургской консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых значительных современных музыкантов России. Его известность становилась все более широкой. Постепенно его музыку узнавали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония Чайковского, названная им «Зимние грезы», в которой запечатлены не только бескрайние заснеженные просторы России, знакомые композитору с детства, которые вместе с родителями он пересекал в экипажах и санях полстраны, но и душевные переживания человека, настроение путника, погруженного в себя во время бесконечной долгой дороги. Стоит отметить, что не каждое первое крупное сочинение молодого композитора, а в частности симфония, становится знаменитой. Первая симфония Петра Ильича Чайковского стоит наряду со многими произведениями симфонического жанра. Его симфонии постоянно исполняются, являются одно из репертуарнейших сочинений и по сей день. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Потом будет Петр Ильич вспоминать, что работа в Московской консерватории не доставляла ему большого удовольствия, и при первой возможности он покинул преподавание. В Москве Чайковский вошел в круг московской интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился и с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. Толстой был потрясен музыкой второй части первого квартета Чайковского «На вечере», устроенной в его честь в Московской консерватории. С драматургом Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Знаменитый драматург стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Будучи профессором консерватории, Чайковский много времени уделял преподавательской работе. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и выдающегося ученика Сергея Ивановича Танеева, которому посвятил свою симфоническую фантазию Франческо да Римини. Переехав в Москву, Чайковский как композитор начал сочинять практически во всех жанрах. Он писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы и многое другое. Он нередко писал по заказу для различных мероприятий, проходивших в Москве. Традиция заказов московских устроителей различных торжеств продолжалась и в последующие годы, когда Чайковским была сочинена кантата, даже получившая в названии имя первой русской столицы Москва. Одной из отличительных черт творчества Чайковского этого периода было обращение к музыкальному фольклору различных народов. Так он использует сельские напевы в сочинении, посвященной событиям войны на Балканах, «Славянский марш». Украинские напевы использованы в знаменитом первом концерте для фортепиано с оркестром. В балет «Лебединое озеро» композитор вел целую сюиту из танцев различных народов. Вершинными сочинениями московского периода явилась четвертая симфония и опера Евгения Онегин, первая опера Чайковского на пушкинский сюжет. Композитор вполне осознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». Четвертая симфония явилась знаковым сочинением в творчестве Петра Ильича Чайковского. На примере в Петербурге каждый номер повторяли два раза. Настолько сильно было впечатление от музыки. Известно, что четвертая симфония является симфонией так называемой темы рока, которая пронизывает все сочинение от начала до конца. «Евгений Онегин» – одна из самых гениальных опер не только Петра Ильича Чайковского, но и целой эпохи музыкального искусства. «Евгений Онегин» идет из истоков «Русалки» Дорогомышского. «Русалка» была лирико-психологическая драма. Опера «Евгений Онегин» является прямой наследницей «Русалки» Дорогомышского. Создание четвертой симфонии совпало для Чайковского со сложным моментом его жизни. Он сделал попытку жениться. Тяжелый душевный кризис, который он пережил в это время, заставил его оставить службу в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах, путешествиях. Наступили годы странствований и творческих поисков. Последние полтора десятилетия жизни Чайковского отмечены огромным расцветом его творчества и всемирным признанием его. Чайковский стал первым из русских композиторов, который еще при жизни добился всеобщего признания и мировой славы. Так он говорит о себе: «Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать, и я хочу всеми силами души это сделать». Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887 года, начало 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в Соединенные Штаты Америки. О своих занятиях дирижированием он писал: «Если мне стоило громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли от меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею, я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель, знаменитый Ромен Ролан, оставил нам литературный портрет Петра Ильича Чайковского, дирижера. Так он говорит о нем: «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костянистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке. Когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм, отталкиваясь тяжело и сильно с неистовой энергией, благодаря чему трясется правое плечо, а все остальное тело неподвижно, кланяется автоматически, стремительно, сухо всем туловищем три раза подряд». Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в своем оперном творчестве к исторической тематике: «Орлеанская дева», опера «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама». В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно «Шестую симфонию». Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где продержал свои шестой симфонии, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. В Клину по инициативе брата-композитора Модеста Ильича в 1894 году был основан музей. Этот дом хранит не только память о великом русском композиторе, но и его архив, личные вещи и рояль. Он по-прежнему звучит под пальцами выдающихся музыкантов, наполняя дом звуками его бессмертной музыки. Академик Лихачев писал: «История культуры – это история человеческой памяти, история развития памяти, ее углубления и совершенствования. Память о личности великого художника, в том числе и о великом Петре Ильиче Чайковском, в значительной степени, помимо его собственного творчества, хранят воспоминания его современников. Но, как отмечала писательница Гинзбург, дневник фиксирует не прошлое, а настоящее. Непредрешенный процесс жизни с еще неизвестной развязкой. В мемуарах же наблюдается обратная развязка, известна, отсюда их и объективность. Не исключение и мемуарная литература о Чайковском. Воспоминания о Чайковском стали появляться практически сразу же после его кончины в 1893 году. В этом проявилась всеобщая любовь к нему современников, а также начало работы над биографиями композиторов разных исследователей, в том числе и Модесты Чайковского, публикации к первым годовщинам со дня смерти Чайковского и другим датам. Иногда воспоминания появляются без видимого на то повода. Приступая к созданию биографии Чайковского, Модест Ильич должен был собрать материал о жизни брата, чтобы осветить те стороны его жизни, которые ему лично были неизвестны. Как отмечал Кашкин, известный русский критик и друг композитора, Модест Ильич Чайковский был на 10 лет моложе своего брата, поэтому передавал все подробности по пересказам других лиц. К такого рода сюжетам относятся темы, изложенные в первых главах книги. Они рассказывают об истории рода, семьи, детских годах Чайковского, то есть то, что могло быть известно Модесту Ильичу только из семейных воспоминаний старших по возрасту. Кто и как делился своими воспоминаниями с Модестом Ильичом, можно установить по некоторым материалам, сохранившимся в его архиве и Клинском музее, его переписки с разными лицами. Среди них выделяются воспоминания воспитательницы Чайковского Дюрбах, которая на протяжении всей жизни хранила детские сочинения Петра Ильича, его письма. Кашкин отмечал, что пересказы, которым пользовалась Модест Ильич, почти все идут из женских уст и потому отмечают подробности, особенно пленяющие женщин в детях. Послушливость последних, симпатичность и привязанность к своим защитницам и покровительницам. Мужчина-воспитатель, быть может, подметил бы и другие качества. Воспоминания воспитательницы Чайковского времен жизни его семьи в Воткинске, Дюрбах, имеют особое значение. Эта женщина оставила в душе композитора неизгладимый след. Он пронес любовь к ней через всю свою жизнь. А в последний год своей жизни, в самый канун начала работы над шестой симфонией, он рассказывал ею во Франции, в родном доме Мольбельяре, и посетил свою воспитательницу. По его собственному признанию, они бесконечно вспоминали прошлое, слезы перемешались с рассказами. И все это вместе вызывало в душе Чайковского сильнейший эмоциональный подъем. Дюрбах сохранила детские тетради Петра Ильича Чайковского, письма его и его родных. После скорой неожиданной смерти композитора она в письмах к Модесту Ильичу, а также его брату Николаю Ильичу, стала подробно описывать жизнь семьи в Воткинске. Позднее Модест Ильич также ее посетил в Мольбельяре. Дюрбах отдала ему честь сохранившегося у нее архива и многое рассказала. Модест Ильич записал все и составил целый очерк, который использовал в своей биографии Петра Ильича. Воспоминания о Чайковском появились в каждой годовщине со дня смерти Чайковского и другим датам. Иногда воспоминания появлялись и без видимого на то повода, описывались различные эпизоды из жизни композитора, в том числе и курьезные. Подобного рода воспоминания было достаточно частым, особенно в составе литературных журналов. 20-е и 30-е годы прошлого столетия оказались очень богаты на появление новых воспоминаний о Петре Ильиче. Ученики, коллеги Чайковского к тому времени все находились в весьма преклонных годах и стремились изложить свои воспоминания и наблюдения для будущих поколений музыкантов и любителей музыки. Огромную роль в собирании этих материалов сыграл директор музея Чайковского в Клину, в прошлом секретарь Московского отделения Российского музыкального общества Жегин. Об одном из этих историй узнаем из переписки Сергея Васильевича Рахманинова. Вильшау, пианист, один из ближайших друзей Сергея Васильевича, писал ему 8 августа 1936 года, рассказывая о своем посещении музея и сборе материалов, в том числе и воспоминаний о Чайковском. Письмо само по себе содержит воспоминания о доме музея Чайковского в конце 30-х годов. «Как-то ранней весной встретил я старика Жегина. Он директор дома-музея имени Чуковского в Клину. Я, правда, давно обещал ему приехать, и вот он меня прямо сцапал и уговорил на завтра вместе ехать. Так и пришлось сделать. Я не раскаиваюсь, что хотя бы в первый раз побывал в доме такого человека, который так украшал жизнь людей, даря им свое вдохновение. В доме все осталось в неприкосновенном виде. Кровать, письменный стол, на котором писались такие шедевры. Отдельную витрину его прокуренные мундштуки, карандаши, записные книжки, библиотечка. Все скромно, чтобы не сказать большего. Есть там и твоя фотографическая карточка очень молодого периода. Жегин все еще продолжал пополнять музей новыми экспонатами. Есть у них очень своеобразная штука, так называемая копилка, куда собирается всякий материал, имеющий касательство к Петру Ильичу. И что же, сейчас же, как и следовало ожидать, пристали. Вот, говорят, Владимир Робертович, Сергей Васильевич к вам особенно расположен. Вот у кого, конечно, есть что вспомнить и кто бы мог сказать что. Сделайте доброе дело, напишите, попросите. Ну и кончилось тем, что не выдержал, пообещал, сказал, что попробую напишу. И вот мне пришло в голову, что нет ли ничего подходящего в твоей книге воспоминаний. Обращался он к Сергею Васильевичу. Как известно, Петр Ильич сыграл большую роль в жизни Сергея Васильевича Рахманинова. На выпускном экзамене, когда Рахманинов за 17 дней написал оперу «Алека» и представил ее, председателем Государственной экзаменационной комиссии был Петр Ильич Чайковский. И Сергею Васильевичу поставили 5 с плюсом. А Петр Ильич взял этот листок и написал еще 3 плюса с каждой стороны пятерки. Говоря о большом творчестве Петра Ильича Чайковского, нельзя не сказать о том творческом наследии, которое он оставил. Он оставил 11 опер, 6 симфоний, фортепианные пьесы, в том числе и цикл «Времена года», огромное количество романсов, камерной музыки, вокальной музыки, музыки к драматическим спектаклям и, конечно, 3 его знаменитых балета. Воспоминания о Чайковском длятся и по сей день. Известный уральский музыковед Елена Евгеньевна Полоцкая защитила в прошлом году докторскую диссертацию по теме «Педагогическое образование в России XIX века» и «Педагогические принципы Петра Ильича Чайковского». Тема настолько интересна и не исследована, что автор докторской диссертации с легкостью смогла защитить ее в Российской академии музыки Гнесиных и с триумфом получить докторскую диссертацию. В следующей нашей передаче, дорогие братья и сестры, мы поговорим о произведении Петра Ильича Чайковского «Литургия Иоанна Златоуста». А сегодня я с вами прощаюсь. Храни вас Господь и до новых встреч. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Редькашов. Thank you.